Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро. Сегодня 4 апреля, вторник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Алексей Кузнецов. Доброе утро. Мы начинаем час с выпуска новостей. У микрофона наша коллега Вероника Кульганик.
«Радио Свобода». Новости.
В начале выпуска коротко о главных новостях. В Москве задержаны 5 подозреваемых в избиении певца Заура Тутова. В Багдаде произошел взрыв у шиитской святыни. Во Франции на сегодня намечены новые массовые акции протеста. По подозрению в избиении министра культуры Кабардино-Балкарии известного певца Заура Тутова задержаны 5 молодых людей. По сообщению агентств со ссылкой на правоохранительные органы, задержанные признают, что причастны к драке, в которой в субботу вечером пострадал Тутов, но отрицают, что нанесли ему травмы. Имена подозреваемых не сообщаются. Заур Тутов утверждает, что нападавшие на него подростки выкрикивали националистические лозунги. Прокуратура переквалифицировала статью, по которой будет расследоваться это дело. Речь пойдет не о хулиганстве, как было поначалу, а о нападении на национальной почве. Президент Кабардино-Балкарии Арсен Кануков заявил, выступая по национальному телевидению.
Считаю, что по этому делу должно быть проведено самое тщательное расследование, и виновные должны быть выявлены и наказаны. Проявление национализма и шовинизма, тем более в таких агрессивных формах по отношению к гражданам России, где бы они ни находились, совершенно недопустимо.
Сказал президент Кабардино-Балкарии. В Воронеже сегодня начинаются слушания по делу об убийстве перуанского студента Анхелиса Уртадо Энрике. На скамье подсудимых 13 молодых людей, один из них обвиняется в убийстве, еще трое в грабеже, все остальные в хулиганстве. Кроме того, все участники нападения обвиняются в том, что действовали движимые расовой ненавистью. В результате нападения 9 октября прошлого года перуанский студент скончался от потери крови, еще 3 человека, находившиеся с ним, другой перуанец, испанец и российский студент, получили ранения и травмы. Европейский суд по правам человека принял жалобу жителя Нижнего Новгорода Александра Новоселова на пытки в милиции, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Родин.
Нижегородский комитет против пыток сообщил, что заявление этой правозащитной организации зарегистрировано Европейским судом по правам человека в Страсбурге. Оно касается жалобы нижегородца Александра Новоселова на насилие со стороны сотрудников УВД Нижегородской области. 27 марта 2004 года сотрудники службы охраны бизнесмена Олега Сорокина при участии работников правоохранительных органов похитили его с остановки общественного транспорта. Как пояснил Новоселов, ему угрожали убийством, приставляли к голове боевое оружие, стреляли из него в воздух и били. В результате этого он получил травмы различной степени тяжести. С применением насилия от Новоселова требовали, чтобы он написал официальное признание в том, что был нанят бизнесменом Михаилом Дикиным для совершения покушения на конкурента Дикина Олега Сорокина. На этом вынужденном признании свидетеля Новоселова базируется основная часть обвинений в адрес Михаила Дикина, который в настоящее время, как якобы организатор покушения, находится под судом и в следственном изоляторе. Для «Радио Свобода» Олег Родин, Нижний Новгород.
«Радио Свобода». Новости.
Во Франции профсоюзы, студенческие организации и левая оппозиция планируют сегодня снова провести массовые акции протеста против нового закона о трудоустройстве молодежи. В конце марта в демонстрациях протеста участвовали, по разным данным, от 1 до 3 миллионов человек. Закон, предложенный правительством, облегчает работодателям возможность как нанимать, так и увольнять молодых работников. В Багдаде в понедельник по меньшей мере 10 человек погибли и 30 получили ранения в результате взрыва у шиитской святыни. Заминированный автомобиль взорвался, когда толпа верующих выходила после вечерней молитвы. В Кабуле Нижняя палата афганского парламента приступила к дебатам по составу нового кабинета, предложенного президентом Хамидом Карзаем. Ожидается, что обсуждение кандидатур займет не меньше 2 недель, говорит корреспондент «Радио Свобода».
Депутаты считают, что министры должны являться на заседание парламента по одному и представлять подробные планы своей будущей деятельности. По мнению депутатов, неважно, сколько это займет времени. Затем каждая кандидатура будет поставлена на голосование.
Это был корреспондент «Радио Свобода» в Кабуле. В Великобритании создано агентство по борьбе с организованной преступностью. В штат ведомства, созданного по образцу Федерального бюро расследований США, вошли около 5000 человек. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил по этому поводу.
Агентство будет вести постоянное наблюдение за подозреваемыми. Оно будет организовывать и наносить удары по выявленным целям, используя при этом самую современную технологию и способы ведения следствия. Агентство также будет применять новые методы борьбы с преступностью, как путем уголовного преследования, так и нанося удары по нелегальным доходам криминальных группировок.
Сказал британский премьер.
Радио «Свобода». Новости.
Инаугурация Александра Лукашенко, избранного президентом Беларуси на третий срок 19 марта, назначена на ближайшую субботу. Между тем, лидер белорусской оппозиции Александр Милинкевич настаивает, чтобы Евросоюз ввел новые санкции против белорусских властей за фальсификацию результатов голосования. Сегодня Милинкевич встречается в Вене с руководством Австрии, председательствующей в Европейском Союзе. Возле российского посольства в Варшаве прошла акция протеста против поддержки Москвой белорусского режима.
Несколько десятков человек, в основном поляков и белорусов, пришли к зданию российского посольства, чтобы высказать свой протест против поддержки российскими властями белорусского режима. Мы протестуем против вмешательства России в дела Белоруссии и против поддержки России режима Лукашенко, заявил один из организаторов акции Роберт Шмигельский. Участники пикета попытались передать в посольство петицию, в которой осуждается позиция России по вопросу белорусских выборов. Представитель посольства, однако, отказался выйти к участникам пикета, посоветовав опустить петицию в почтовый ящик.
А почему не до белорусской?
Среди участников акции был и россиянин, который стоял со свернутым российским флагом и заявил, что ему стыдно за свою страну.
Я живу 13 лет в Варшаве и постоянно уже отвык от того, что нужно не любить все другие страны, кроме России.
Сказал участник пикета. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Напомню главные новости. В Москве задержаны 5 подозреваемых в избиении певца Заура Тутова. В Багдаде произошел взрыв у шиитской святыни. Во Франции на сегодня намечены новые массовые акции протеста.
Спасибо. Выпуск новостей представила Вероника Кульганик.
И теперь коротко о погоде. В средней полосе европейской территории России начало апреля выдалось сырым, но теплым. Средняя суточная температура на 2-3 градуса превысила норму. В ночные и утренние часы землю окутывали туманы, и в ближайшие дни в центре России туманы сохранятся. Ночью еще будет подмораживать, а днем в антициклоне воздух прогреется до 12 градусов. В Санкт-Петербурге сегодня преимущественно без осадков, температура днем от 4 до 6 градусов тепла, в Москве также без осадков, около 11 градусов выше нуля, ветер южный 3,8 метра в секунду, давление 748 миллиметров ртутного столба.
Шесть часов 7 минут в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Партия «Родина» без лидера Дмитрия Рогозина. Борьба с птичьим гриппом в Ленинградской области. Дело об избиении правозащитника Михаила Касимова.
Об этом в ближайшие полчаса. А сейчас о главной теме утреннего выпуска программы «Время свободы». Главная тема – нападение на продюсера НТВ Эльхана Мирзоева и министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. Чем вы объясняете рост националистических настроений в России? С этим вопросом мы обращаемся сегодня к слушателям Радио Свобода.
Я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым на протяжении всей нашей утренней программы вы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода».
6 часов 8 минут в Москве, вы слушаете Радио Свобода, и мы переходим к главным темам этого часа. Интерфакс сообщил, что руководитель партии «Родина» в Госдуме Дмитрий Рогозин принял решение досрочно сложить в себя полномочия руководителя фракции. Каким будущее «Родины» без Рогозина будет? Сможет ли партия восстановиться к выборам 2007 года? На эти вопросы корреспонденту Радио Свобода Максиму Юрашевскому отвечал политолог Святослав Каспе.
Надо различать, собственно, две вещи. Надо различать судьбу партии «Родина» и судьбу мобилизованного ею электората. Потому что именно электоральные успехи «Родины» сделали ее таким заметным игроком на российской политической сцене. Все события последних месяцев, в особенности то, что новым лидером партии стала фигура абсолютно непубличная и неяркая, Александр Бабаков, показывают, что «Родина» как партия отведена на запасной путь и на довольно далекий запасной путь. Хотя, может быть, оттуда извлечена. Что касается Рогозина, то он отведен на еще более далекий запасной путь, но, учитывая его феноменальную политическую живучесть, я бы тоже повременил бы с ним прощаться. Но вопрос не в том, какие комбинации будут реализованы на этом уровне, и когда и какие паровозы будут с запасных путей выкатываться, а в том, какова будет судьба самого электората Родина. Потому что он, конечно, неоднороден, он, конечно, эклектичен, но тем не менее он существует. И судьба этого электората – это один из важнейших вопросов, возникающих в преддверии кампании 2007 года. Здесь надо учитывать, что когда этот электорат мобилизовывался, то в этой мобилизации сыграло несколько мотивов. Это и умеренно левая риторика, связанная с фигурой Глазева, прежде всего. Риторика эта потребовалась потому, что, собственно говоря, первой задачей, для которой Родина создавалась, была задача раскола электората КПРФ. Во-вторых, это вот это умеренно, а в дальнейшем все менее умеренно риторика националистическая, связанная с фигурой Рогозина. И в-третьих, на тот момент, опять же, это согласие с большей частью статус-кво. На тот момент Родина не позиционировала себя как прямо оппозиционная партия, не призывала к революции, а призывала лишь к коррекции статус-кво вот в этих двух направлениях. Соответственно, возможны два сценария. Или мобилизация электората Родины под одним из этих знамен. Как мы помним, после устранения Глазева оказалось, что весь этот электорат остался, в общем, с Рогозиным. Таким образом, он может быть мобилизован новой националистической силой. Или его как бы разбредание по другим субъектам политического рынка. Мне все-таки кажется более вероятным, что будет предпринята попытка или с санкцией Кремля, или без таковой, или против его воли, по новой консолидации электората Родины. Я бы сказал, что открыт тендер на мобилизацию этого электората и на коррекцию в ту или иную сторону его идеологических ориентиров.
Как вы считаете, вот к 2007 году Родина сможет как-то себя восстановить, будем говорить так?
Исключить не могу, хотя считаю, что вероятность этого варианта меньше половины.
Каким будет будущее партии «Родина» без Дмитрия Рогозина? Сможет ли эта партия восстановиться к выборам 2007 года? На эти вопросы корреспонденту «Радио Свобода» Максиму Ярошевскому отвечал политолог Святослав Каспе.
В Москве 6:12. Вы слушаете «Радио Свобода». На этой неделе в Ленинградской области должна начаться вакцинация птиц от птичьего гриппа на предприятиях птицепрома, фермерских и частных хозяйствах, в первую очередь находящихся на пути перелетных птиц. Между тем, петербургские орнитологи уверены, что перелетные птицы в распространении инфекции невиновны. Тему продолжает Татьяна Вольцкая.
По данным Всемирной организации здравоохранения, география распространения птичьего гриппа стремительно расширяется. Только в феврале в штаб-квартиру ВОЗ в Женеве пришли сообщения с 13 стран о том, что на их территории впервые найден вирус H5N1. Зафиксирован птичий грипп в южных регионах России и в Сибири. Ленинградская область готовится дать отпор инфекции, хотя генеральный директор Ленптицепрома Юрий Трусов считает, что вакцину надо было разрабатывать раньше.
Для этого надо было год тому назад начать ее делать. Разработка вакцины оценивалась в 4 миллиона рублей. Хотели с миру по нитке собрать деньги спецводов на это. Понадобилось, чтобы президент собрал совещание и сказал выделить деньги.
Переносчики заразы – перелетные птицы, считает начальник управления ветеринарии Петербурга Юрий Андреев.
Среди мероприятий отстрел птицы, дикой, обитающей вблизи птицеводческих хозяйств, и уничтожение птицы, которая дикая, обитает внутри птицеводческого хозяйства. В том числе отпугивание всеми возможными методами недопущения возможного контакта с дикой птицей, в том числе и людей, которые выходят за территорию после окончания работы. Вот это основная мера профилактики.
А вот биологи винят в распространении птичьего гриппа не диких птиц, говорит орнитолог, старший научный сотрудник Биологического института Петербургского университета Юлия Бояринова.
Вся эта истерия совершенно не оправдана. Птицеводческие хозяйства выбрасывают помет больных птиц. Помет используется либо на удобрение полей, либо на удобрение рыбоводных прудов, и дикие птицы таким образом заражаются. И на самом деле неизвестно в мире ни одного случая заражения людей от диких птиц, а все случаи заражения происходят от домашней птицы.
В марте на собрании орнитологического общества была принята резолюция, в рамках которой даны рекомендации, что делать в сложившейся ситуации. Главным условием борьбы с птичьим гриппом признана вакцинация домашней птицы. Отпугивание и отстрел дикой птицы чрезвычайно вредны, поскольку зараженная птица быстро умирает на месте, вспугнутая же переносит инфекцию. Дальше. Ученые говорят также о необходимости дальнейших фундаментальных исследований в регионе для определения степени зараженности мигрирующих птиц. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 6:15, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
В Воронеже сегодня начинаются слушания по делу об убийстве в октябре прошлого года перуанского студента Анхелеса Уртадо Энрике. В Багдаде в понедельник по меньшей мере 10 человек погибли и многие получили ранения в результате взрыва у шиитской святыни. В Кремле пройдут переговоры президентов России и Казахстана. В Баку с двухдневным визитом прибывает президент Турции Ахмед Сезер. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Сегодня в 11 часов утра после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Журналисты из Литвы, Белоруссии и России оценивают мощь и качество белорусской пропагандистской машины и обсуждают десятилетие союзнических договоренностей между Россией и Белоруссией. Ведет программу Елена Рыковцева. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов утра. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 6 часов 16 минут на волнах Радио Свобода. Как обычно в этот час выпуск новостей спорта. В понедельник начался женский теннисный турнир в Амелия-Айленд в США. В первом круге друг против друга сыграли две российские теннисистки Вера Душевина и Екатерина Бычкова. Душевина победила 6-2, 6-1. Еще одна российская теннисистка Динара Сафина в первом круге встречалась с японской теннисисткой Шинобу Асагое. Сафина победила 6-2, 6-2. Тем временем француженка Амели Морисмо возглавляет чемпионскую гонку, текущий рейтинг женской теннисной ассоциации. Второе место занимает россиянка Мария Шарапова, третья – теннисистка из Бельгии Жюстин Анен Арден. В пятерку лучших входят также Мартина Хингис из Швейцарии и еще одна россиянка Елена Дементьева. Кроме того, Надежда Петрова на шестом месте, Светлана Кузнецова благодаря победе на турнире в Майами вышла на седьмую позицию, а Анастасия Мыскина занимает десятое место. Победитель турнира в Майами швейцарец Роджер Федерер по-прежнему возглавляет чемпионскую гонку, текущий рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов. Вчера Роджер Федерер, кстати, назначен послом доброй воли детского фонда ООН ЮНИСЕФ. Вторым идет киприот Маркос Багдатис. В пятерку лучших входят также американец Джеймс Блейк, хорват Иван Любичич и Томми Хаас из Германии. Россиянин Николай Давиденко идет на седьмом месте. В понедельник прошел заключительный матч 32-го тура чемпионата Англии по футболу. В нем встреча Блэкберн и Уиган. Матч закончился со счетом 1-1. Набрав 53 очка, Блэкберн делит 5-е и 6-е места с Арсеналом. Лидирует Челси, у которого 79 очков. У Манчестер Юнайтед 72, у Ливерпуля 67 очков. В Казани вчера прошел второй полуфинальный матч чемпионата российской хоккейной суперлиги. Акбарс нанес поражение Ярославскому Локомотиву со счетом 4-1 и повел в серии 2-0. Серия, напомню, продолжается до 3 побед. Следующий матч состоится 5 апреля в Ярославле. А сегодня пройдет третий матч в серии «Авангард» Омск-Металлург-Магнитогорск. Продолжаются матчи чемпионата Национальной хоккейной лиги. Сегодня довольно много встреч, из них завершены две. «Каролина» в овертайме на своем льду нанесла поражение Вашингтону со счетом 6-5. «Оттава-Атланта» 6-4 в пользу «Оттавы». В составе «Атланты» Илья Ковальчук забросил шайбу и сделал результативную передачу. Такого же успеха добился пока Максим Афиногенов, игрок «Баффало», в матче «Торонто-Баффало». «Баффало» играет в гостях, и пока здесь идет овертайм, ничья 2-2. И еще о спорте. Главным фаворитом за кресло президента Федерации хоккея России, который 10 дней назад освободил Александр Стеблин, уже в ближайшие дни может стать Владислав Третьяк. Как сообщает газета «Спортэкспресс», на этой неделе у трехкратного олимпийского чемпиона, а ныне председателя Комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи Государственной Думы России, должна состояться так называемая встреча в верхах. После нее и будет принято решение по выдвижению Владислава Третьяка на должность главного хоккейного чиновника. В стране Третьяк, по сообщению «Спортэкспресса», подготовил свою программу хоккейных реформ. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
В Москве 6 часов 19 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Группа «Экозащита» направила губернатору Калининградской области Георгию Боосу открытое письмо с требованием взять под личный контроль дело об избиении в Светлогорске правозащитника Михаила Касимова. Письмо подписано представителями 30 общественных организаций России, рассказывает наша коллега Марина Катес.
Михаил Касимов был жестоко избит несколькими неизвестными днем 23 марта. С тех пор он в тяжелом состоянии находится в больнице. По оценке знающих Михаила Касимова, причиной избиения стала его общественная деятельность. Он несколько лет боролся с нарушениями российского законодательства в сфере охраны окружающей среды и использования земельных ресурсов. За эти годы им были выявлены многочисленные факты незаконного выделения участков под строительство на территории курорта федерального значения города Светлогорск. Все участки были выделены в обход Земельного кодекса Российской Федерации и других законов России. В то же время глава Светлогорской окружной администрации господин Верняковский заявил, что, цитирую, «Касимов работал за деньги и попал в разборку, не сумев довести заказной скандал до логической точки». Я позвонила в Калининград сопредседателю группы «Экозащита» Александре Королевой и попросила ее объяснить, почему все-таки был избит Михаил Касимов.
Остается только предполагать, почему, хотя, конечно, ответ этот напрашивается. Михаил Касимов возглавляет общественную организацию «Наше право». Почти 4 года этот человек, а по образованию он юрист, и человек очень смелый, борется против незаконной застройки города Светлогорска, который является курортной зоной, а по российскому законодательству в курортной зоне строительство должно вестись под особым контролем. Например, жилищное строительство запрещено вовсе, согласно нашим законам. Михаил Касимов очень активно выступал в прессе, обращался в прокуратуру, в суды, в районную и областную администрацию. То есть вел деятельность публичную и, в общем, за эту публичную деятельность и поплатился. Вывод этот напрашивается еще и потому, что сейчас в Калининградской области по поручению правительства ведется прокурорская проверка вот таких фактов незаконного строительства в курортной зоне. И как-то уж очень совпало все, потому что Михаил деятельность свою ведет уже несколько лет, а избили его буквально на днях. Судя по всему, все-таки он очень крепко переступил дорогу этому самому криминальному строительному бизнесу. Избив правозащитника, попытались его устранить, припугнуть. А с другой стороны, нам кажется, что таким образом строительный бизнес и власти зубы показывает. Мы обращаемся к господину губернатору не для того, чтобы он лично этим занялся, а для того, чтобы в отделе внутренних дел Светлогорского округа для следственных органов были созданы все условия для расследования этого дела, для того, чтобы были даны соответствующие указания местной администрации. Кроме того, мы еще потребовали от губернатора комплексной проверки всех фактов незаконного строительства и деятельности органов исполнительной власти в сфере соблюдения природоохранного, земельного и градостроительного законодательства, потому что все это незаконное строительство ведется, если не с разрешения, то с попустительства местной власти.
Правозащитники и экологи надеются, что это преступление все же будет раскрыто.
Рассказывала наша коллега Марина Катес.
В Москве 6:22. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Неожиданная поездка Кондолизы Райс в Ирак. Сможет ли Россия стать ведущим мировым производителем энергоресурсов? Вынесен первый вердикт по делу о терактах 11 сентября. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник государственный секретарь США Кондолиза Райс и министр иностранных дел Великобритании Джек Стро нанесли неожиданный визит в Ирак. На фоне предсказаний о возможности гражданской войны в стране два министра призвали иракцев срочно сформировать коалиционное правительство. Рассказывает Алан Давыдов.
Государственный секретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс и глава британского форин-офиса Джек Стро в ходе своего двухдневного визита в Ирак пытались убедить главных политических игроков этой страны в необходимости создать сильное и дееспособное коалиционное правительство, способное учитывать интересы всех иракцев. Сам факт неожиданного прибытия такой представительной дипломатической команды в Багдад наблюдатели оценивают как свидетельство глубокой беспокойности Вашингтона и Лондона разногласиями в иракском руководстве, которое после парламентских выборов оказалось неспособным сформировать правительство. Джек и я сочли, что поскольку США и Великобритания затратили огромные усилия и средства ради обеспечения будущего Ирака, то нам важно приехать сюда и дать понять, что время переговоров исчерпано. Пора формировать правительство. Кондолиза Райс повторила эту мысль в жесткой форме, встретившись со всеми ключевыми иракскими переходными лидерами. «Пора прекращать кровопролитие», сказала сказала она. Местные террористы черпают силы в нынешнем политическом вакууме, и ему должен быть положен конец. Кондолиза Райс и Джек Стро 45 минут беседовали с нынешним переходным премьер-министром Ирака Ибрагимом Аль-Джафари. Ни Райс, ни Стро публично не призывали Джафари уйти в отставку. Однако известно, что президент Буш категорически не желает видеть Джафари на посту постоянного премьера Ирака. Упорное стремление представителя шиитов Джафари стать следующим премьером широко рассматривается как главный камень преткновения в формировании нового правительства. Кондолиза Райс заметила, что иракцы сами должны выбрать себе такого лидера, который сможет повести за собой всех. Они нуждаются в сильном лидере, способном объединять людей, и таком, который может принести стабильность и совладать с трудностями, стоящими перед народом Ирака. Им нужен премьер-министр, который может представлять интересы всех и возглавить коалиционное правительство, способное и готовое объединить весь народ. Нет крепкого правительства, нет стабильности. Это особенно стало понятно иракцам после февральского подрыва шиитской святыни в Самаре, говорит временный министр иностранных дел Ирака Хашар Зибари. Ситуация по-прежнему неустойчивая. Должны быть приложены согласованные усилия для формирования этого правительства. Иначе еще пара таких акций и полыхнет вся страна. Устроивший ланч для Райс и Стро, лидер иракских шиитов Абдул-Азиз Аль-Хаким, тем не менее сомневается в том, что даже сформирование коалиционного правительства остановит насилие в Ираке.
Рассказывал Алан Давыдов. Цены на нефть в понедельник пересекли отметку в $67, оказавшись всего в 3 с небольшим долларах от рекорда, установленного прошлой осенью. Однако соблазн сверхприбыли, заставляющий нефтяные компании лихорадочно наращивать производство, оказался недостаточным для российских нефтяных концернов. Согласно официальной статистике, добыча нефти в России в прошлом году выросла всего на 2%. Темп роста в 3 с лишним раза ниже, чем в предыдущие пятилетия. Насколько показателен этот факт? Вопрос экономисту, профессору Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Это значительный факт. Если мы посмотрим на тенденцию производства нефти в последние годы и производства природного газа, что очень важно, то мы увидим, что происходит замедление темпов роста. То есть это не случайное явление. Если бы речь шла о том, что случайно по тем или иным природным условиям производство нефти увеличилось мало, на 2% в год в прошлом году, этому можно было бы не придавать значения. Но есть общая тенденция, потому что в предыдущие годы, начиная с 2000 года, производство нефти росло по 8-9% в год. А сейчас на 2%. Так вот, точно так же производство природного газа росло на 3-4% в год, а в прошлом году производство природного газа увеличилось только на 0.5%. То есть, таким образом, и нефть, и газ находятся в одной тенденции. Замедляется рост производства.
А почему, как вы считаете, российские нефтяные концерны не подстегивают рекордные цены на нефть? Возможность заработать?
В данном случае гораздо важнее внутренние стимулы. А внутренние стимулы в России, тот тип собственности, который существует, не стимулирует инвестиции. Люди, которые по стечению обстоятельств оказались собственниками в 90-е годы, это временщики, они в долгосрочных инвестициях не заинтересованы, они больше заинтересованы в различных схемах ухода от налогов и утечки капитала. Вот что их интересует.
Иными словами, задача превращения России в ведущего энергоэкспортера, поставленная не так давно президентом Путиным, выглядит крайне трудной.
Маловероятно, чтобы она была выполнима. Государственная политика ведь очень противоречива. Основной источник инвестиций в российской нефтяной промышленности и других ресурсных отраслях – это реинвестиции экспортной прибыли. А правительство снижает норму возврата валютной выручки, и этой инвестиции не приходит. С другой стороны, правительство хочет, чтобы происходили инвестиции, промышленность росла. То есть правительство, как это часто очень в России бывает, почти всегда, действует как лебедь, рак и щука, тянет экономику в разные стороны противоречивой политикой.
Значительное снижение уровня роста производства нефти в России комментировал профессор Гуверовского института Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 4 апреля, вторник, у микрофона Алексей Кузнецов.
И Надежда Перцева.
Далее в нашей программе.
Первый вердикт по делу о терактах 11 сентября. Лидер ЮТУ против Берлускони. Подробности в панораме культурных событий.
Главная тема утреннего эфира «Время свободы». 4 апреля нападение на продюсера НТВ Эльхана Мирзоева и министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. В связи с этими событиями мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, чем вы объясняете рост националистических настроений в России.
Сегодня в 13 часов в эфире «Радио Свобода» программа «Человек имеет право». Тема «Как обуздать коррупцию?» Участники передачи. Депутат Государственной Думы России Виктор Алкснис, писатель и публицист Юрий Болдырев и эксперт по внутриведомственной преступности в органах прокуратуры Владимир Усвятцев, ведущий Карен Агамиров. «Человек имеет право» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 13 часов. Время московское.
«Радио Свобода». Новости.
В Воронеже сегодня начинается слушание по делу об убийстве перуанского студента Анхелиса Уртадо Энрике. В результате нападения 9 октября прошлого года перуанский студент скончался, 3 человека, находившиеся с ним, получили ранения. По подозрению в избиении министра культуры Кабардино-Балкарии известного певца Заура Тутова задержаны 5 молодых людей. Прокуратура переквалифицировала статью, по которой будет расследоваться это дело. Речь пойдет не о хулиганстве, как было поначалу, а о нападении на национальной почве. В Грозном обнаружено массовое захоронение. Как сообщил прокурор Чечни Валерий Кузнецов, останки 57 человек были найдены на территории парка культуры и отдыха. В Багдаде в понедельник по меньшей мере 10 человек погибли, и многие получили ранения в результате взрыва у шиитской святыни. Заминированный автомобиль взорвался, когда верующие выходили после вечерней молитвы. Во Франции профсоюзы, студенческие организации и левая оппозиция планируют сегодня снова провести массовые акции протеста против нового закона о трудоустройстве молодежи. В конце марта в демонстрациях протеста участвовали более 1 000 000 человек. Закария Мусуи, обвиняемому в причастности к терактам 11 сентября 2001 года, может быть вынесен смертный приговор. Такое решение принял в понедельник суд. Теперь коллегия присяжных должна вынести вердикт – казнить Мусуи или же ограничиться для него пожизненным заключением. Президент России Владимир Путин проведет сегодня переговоры с Нурсултаном Назарбаевым, который прибыл в Москву накануне с 3-дневным визитом. Инаугурация Александра Лукашенко, избранного на пост президента Беларуси, назначена на 8 апреля. В понедельник были освобождены около 100 человек, осужденных на 15 суток за участие в акциях протеста. Возле российского посольства в Варшаве прошла акция протеста против поддержки Москвой авторитарного режима Александра Лукашенко.
И коротко о влиянии погоды на здоровье. В средней полосе европейской территории России, несмотря на хорошую погоду с метеопараметрами, близкими к климатическим показателям, весной на самочувствии не только больных, но и вполне здоровых людей сказывается недостаток витаминов и накопленная за зиму усталость, считают синоптики. Сегодня в Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, температура днем от 4 до 6 градусов тепла. В Москве также без осадков, около 11 выше нуля, ветер южный 3,8 метра в секунду. Давление 748 миллиметров ртутного столба.
В Москве 6 часов 32 минуты. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Федерация еврейских общин России выразила свою обеспокоенность развитием профашистских и националистических тенденций в российском обществе. Протест вызвал, в частности, так называемый список врагов русского народа, обнародованный депутатом Государственной Думы от фракции ЛДПР Николаем Курьяновичем. Список Курьяновича стал ответом на другой список, список сотни неофашистов России, составленный близким к Кремлю политтехнологом Маратом Гельманом. Об этих списках и о росте национализма в России с политтехнологом Михаилом Габовичем, экспертом в области общественной реакции на радикальные политические проявления, беседовал наш коллега Андрей Шарый.
Что происходит, собственно говоря? Вот это всплеск российских и неонацистских настроений, всплеск разговоров об этом явлении, либо это какой-то новый перелом в российском общественном сознании?
Нет, я думаю, что это, конечно, всплеск в первую очередь разговоров об этом явлении, причем явно с государственной подачи. К большому сожалению, сами эти явления продолжаются уже не первый год, и убийства на расистской почве тоже уже не первый год происходят. В частности, появление этого списка так называемых неофашистов Марата Гельмана, я думаю, что это часть некой все-таки государственной кампании. Если это приведет к тому, что действительно возникнет какая-то волна уже общественного недоумения или противодействия, это, конечно, будет очень хорошо, но, к сожалению, я в этом сильно сомневаюсь. Тут есть очень много разных факторов. В первую очередь, конечно, факторы социальные, да, это нищета, это то, что российская власть не решает реальные проблемы, которые стоят перед гражданами, и вместо этого люди начинают искать каких-то виновных, да, этими виновными становятся мигранты, так называемые там кавказцы, южане, евреи и так далее. Ну и, конечно, это пресловутая слабость гражданского общества в России и, к сожалению, отсутствие сильных, мощных общественных организаций, которые могли бы этому противодействовать.
А вам не кажется, что российское общество становится все более управляемым, поскольку средства массовой информации основные контролируются Кремлем и таким образом бросит ту или иную идею, тот или иной список по воле или по вкусу тех или иных политических технологов сейчас не представляет никакой сложности?
Я думаю, что управляем становится скорее не общество, а публичная сфера. Действительно, сфера средств массовой информации, она очень странная, такая почти монополизированная, и, к сожалению, как мне кажется, в ней отсутствуют некие, или очень слабые, скажем, некие базовые этические принципы журналистики, там, проверки информации и так далее. Поэтому вот ей действительно очень легко манипулировать. Что касается общества в целом, то время покажет. Да, конечно, есть элементы управляемой демократии, но насколько нынешней власти действительно удастся добиться каких-то конкретных поставленных ей целей, это большой вопрос.
Я хочу закончить нашу беседу максимой, которая была произнесена членами общественной палаты, которые в конце минувшей недели создали очередной комитет борьбы с фашизмом. Они сказали так: «Россия угрожает фашизм». Вы с этим согласны?
Нет, я с этим не согласен. Я думаю, что России очень многое угрожает. И я думаю, что крайний национализм, экстремизм, а в некоторых случаях и фашизм, угрожает очень многим людям. Но России как политической системе, России как стране, угрожает в данный момент скорее не фашизм, а усиление, укрепление авторитаризма.
С политологом Михаилом Габовичем побеседовал наш коллега Андрей Шарый. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». С темой предыдущего репортажа связан и наш опрос на улицах российских городов. Чем вы объясняете рост националистических настроений в России? С этим вопросом обратился к жителям Ульяновска корреспондент «Радио Свобода» Сергей Горин.
Сверху все идет так. Закон-то они делают, сочиняют там их, но их не исполняются. Мне даже дико сейчас у нас национализм. Ведь вот эти молодые люди, у них родители, отцы, деды воевали. Сколько погибло, я не знаю. Как это могло у нас так случиться?
Нет дружбы между народами. Вот за развал виноват в этом Ельцин. Раньше были все вместе, как братья. Русский, чувашин, татарин, украинец. Власть над меня.
Возможно, молодежь податься некуда. И поэтому они занимаются такой ерундой. Вообще я против развал.
Никакого роста национализма у нас нет. А то, что говорят об этом, это просто искусственный шумик. Но на самом деле и скинхеды, и все это прочее, это естественный процент, который есть во всех странах, где присутствует свобода. Подростковое стремление эпатировать общество. Ничего более за этим, мне кажется, нету. Какая разница, вот гопники будут там убивать, или назовутся они скинхедами. Им просто нужно выбросить вот эту вот свою энергию, которая у них никуда не направлена. Вопрос воспитания молодежи, нужно направлять эту энергию. Тогда и скинхедов будет меньше.
Вот если бы в России был хозяин, настоящий человек руководил бы, а не бандюги-ворюги, все было бы нормально. Одни бандюги-ворюги, которые вот живут за наш счет. Дачи, Канары и тому подобное. Нас обворовывают.
Это все зависит от правящей элиты. Надо власть менять.
Главное, конечно, какая-то у нас жизнь сейчас непонятная. Люди забыли о своей чести, не ценят себя и других не ценят. Потеряли любовь к ближнему.
Неустроенности людей. Все говорят, вот это иностранцев сюда, чтобы они здесь работали, а свои спиваются, и нет, чтобы организовать, чтобы свои работали.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, чем вы объясняете рост националистических настроений в России. С ними беседовал Сергей Гогин.
Говорит
Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 6 часов 38 минут. Далее на волнах Радио Свобода панорама культурных событий.
Шесть крупнейших голливудских студий объявили о начале продаж дигитальных версий фильмов через интернет. Таким образом, впервые популярные фильмы станут легально доступны в сети. Некоторые новые картины будут появляться на сайте в тот же день, когда диск поступит в продажу, другие в течение 45 дней. При этом версии, выложенные на сайте Movielink, не могут быть записаны на DVD. На сайте Movielink появятся ленты производства студий Warner Bros., Universal, Sony, Paramount, 20th Century Fox и MGM. Sony и Lionsgate также объявили, что они будут продавать свои фильмы на сайте Cinema Now. Пока из крупнейших голливудских студий только корпорация Walt Disney не объявила своего решения об интернет-продажах. Новые фильмы будут стоить от 20 до 30 долларов, старые от 10 до 20. Лидер ирландской группы U2 и политический активист Боно выразил недовольство тем, что его имя используют в своей предвыборной пропаганде премьер-министр Италии Берлускони. В брошюре Берлускони, выпущенной многомиллионным тиражом накануне назначенных на 9 апреля выборов, помещена фотография Боно и говорится о том, что рок-музыкант благодарен итальянскому лидеру за списание долгов странам третьего мира. Однако в комментарии, опубликованном в миланской газете «Каррера делла Сера», Боно заметил, что при правительстве Берлускони Италия оказалась последней в списке самых развитых стран мира по доле ВВП, потраченной на помощь развивающимся странам. В ответном заявлении канцелярии Берлускони говорится, что правительство остается верным своим обещаниям помогать нуждающимся, однако из-за экономических проблем Италии их выполнение в полном масштабе было отложено. За первые три дня проката мультфильм «Ледниковый период 2. Глобальное потепление» собрал 114 миллионов долларов. Североамериканские сборы составили 70,5 миллиона. Таким образом, мультфильм на сегодняшний день возглавляет список самых кассовых фильмов этого года. Главными героями «Ледникового периода» являются мамонт, саблезубый тигр и ленивец, которым предстоит предотвратить глобальное потепление. Бюджет фильма составил 80 миллионов долларов. На втором месте в североамериканском кинопрокате лидер предыдущего уикенда триллер Спайка Ли «Не пойман, не вор» — 15 миллионов. В Калифорнии состоялись похороны знаменитого музыканта Бака Оуэнса, скончавшегося 25 марта на 77-м году жизни. Со звездой музыки кантри простились около 6 тысяч его друзей и поклонников, в том числе музыканты Дуайт Йоаким, Трейс Эткинс и Гард Брукс. Цветы в церкви, где прошла панихида, были выложены в виде гитар. Похороны состоялись на кладбище городка Бейкерсфилд, который Оуэнс воспел в своих песнях.
Панораму культурных событий представил наш коллега Дмитрий Волчек.
В Москве 6 часов 42 минуты. Утреннюю программу продолжает обзор региональной печати. С главными темами газет «Самары» вас познакомит Сергей Хазов.
Правозащитники из экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России побывали с проверкой в 3 из 4 самарских пансионатов для детей-инвалидов, пишет «Самарское обозрение». Правозащитников не пустили в пансионат номер 1 для детей-инвалидов. Руководство пансионата заявило, что это учреждение закрытого типа, причем закрыто оно для всех, в том числе и для правозащитников. Как рассказала в интервью изданию президент самарской общественной организации «Даун-синдром» Ольга Пудовкина, сумев все же попасть внутрь пансионата, правозащитники увидели, что кровати детей в комнатах стоят вплотную друг к другу, а норма 6 квадратных метров на ребенка нарушается. Поездка в Сергиевский пансионат прошла уже с участием чиновников областного министерства социального развития. К нашему приезду чиновники подготовились, и это было видно по тому, во что одеты дети и по наведенной в пансионате чистоте, рассказал в интервью изданию правозащитник Сергей Колосков. Эксперты уполномоченного по правам человека в России зафиксировали нарушение прав детей во всех трех детских пансионатах губернатах Самарской области, сообщает Самарское обозрение. Губернатор Константин Титов выступил с предложением совместить в октябре выборы мэра Самары с выборами депутатов губернской думы, пишет Самарская газета. В ответ на предложение губернатора региональные отделения партии «Яблоко» и «Союза правых сил» заявили о совместном участии в выборах депутатов губернской думы по общему списку. Состав списка и лейбл, под которым самарские демократы пойдут на выборы, пока уточняются. Политологи скептически оценили перспективы объединения, подытоживает Самарская газета. Тему развивают самарские «Известия», сообщая, что губернатор заинтересован, чтобы выборы губернской думы и мэра Самары состоялись в один день. Это позволит губернатору Титову избавиться от политических конкурентов Натальи Бобровой и Виктора Тархова, которые считаются наиболее возможными претендентами на пост мэра Самары и известны своей критикой в адрес самарского губернатора. По законодательству эти политики не могут в одно время участвовать в двух избирательных кампаниях, резюмирует Самарские «Известия». Пока депутаты готовятся к выборам, жители самарского поселка Гранный протестуют, пишет Волжская коммуна. Люди недовольны решением властей, присоединившим поселок к городу Новокуйбышевску. 15 лет назад поселок территориально относился к Самаре. После 91 года статус поселка стал неясным. Однако сейчас, когда на месте поселка Гранный запланировано строительство коттеджного городка, областные власти прикрепили поселок к Новокуйбышевску. По словам жителей поселка, сделано это для того, чтобы легче ликвидировать поселок под будущее строительство. Жители поселка Гранный направили иск в областной суд, требуя пересмотреть территориальную принадлежность поселка в пользу Самары. В Самаре прошли первые тараканьи бега, пишут самарские новости. В забеге участвовали мадагаскарские тараканы, больше напоминающие огромных жуков. Тараканьи бега получились довольно зрелищными и собрали немало зрителей, пожелавших сделать ставки на необычных состязаниях, рассказывают самарские новости. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В Москве 6:45, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
По подозрению в избиении министра культуры Кабардино-Балкарии известного певца Заура Тутова задержаны 5 молодых людей. В Багдаде в понедельник по меньшей мере 10 человек погибли и многие получили ранения в результате взрыва у шиитской святыни. Закарии Муссауи, обвиняемому в причастности к терактам 11 сентября 2001 года, может быть вынесен смертный приговор. В Кремле пройдут переговоры президентов России и Казахстана. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
На волнах Радио Свобода экономический обзор.
Экономия бюджетных средств от досрочного погашения внешнего долга России в 2007 и 2008 годах составит примерно 2 миллиарда 150 миллионов долларов. Как говорится в материалах Министерства финансов страны, в течение 2005 года объем государственного долга сократился с 23 до 14,8% ВВП. Причем доля государственного внешнего долга в общем его объеме уменьшилась до 71,5%, а внутреннего, наоборот, выросла до 28,5%. В 2005 году внешний долг России сократился на 22% до 82 миллиардов 400 миллионов долларов. Министерство финансов России поддержало идею инвестирования части средств Государственного стабилизационного фонда в акции зарубежных компаний, имеющих высокий рейтинг надежности. Как сообщил глава министерства Алексей Кудрин, в ближайшее время будут подготовлены поправки в бюджетный кодекс, позволяющие совершать такие операции. Министр также сказал, что объем средств, которые будут инвестироваться в корпоративные акции, пока не определен. Однако он будет меньше средств, размещаемых в государственные облигации зарубежных стран. Доля стран Азиатско-Тихоокеанского региона в российском экспорте нефти к 2020 году увеличится с 3% до 30%, а в экспорте газа с 5% до 25%, прогнозирует министр промышленности и энергетики России Виктор Христенко. В частности, по его словам, сейчас в правительстве дорабатывается программа освоения газовых ресурсов в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, которая предусматривает создание единой системы добычи и транспортировки газа с учетом его экспорта на рынок Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Центральный банк России предлагает перевести в форму открытых акционерных обществ все банки страны с собственным капиталом более 2,5 миллиардов рублей, а также обязать их разместить на фондовом рынке не менее 10% своих акций. Как заявил первый заместитель председателя банка Андрей Козлов, сейчас в России действует 67 кредитных организаций, имеющих капитал более 2,5 миллиардов рублей. Из них 44 уже являются открытыми акционерными обществами. Сегодня в России зарегистрировано около 1200 банков.
Обзор подготовил и представил экономический обозреватель радио «Свобода» Иван Трефилов. И я напомню нашим слушателям, что официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком России на сегодня, составляет 27 рублей 77 копеек за доллар США и 33 рубля 46 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 21 цент.
В Москве 6 часов 49 минут. В эфире программа «Время свободы». Сегодня 4 апреля.
В этот день в эфире «Свободы».
'Воспоминаний о первых годах советской власти». Владислав Ходасевич. Мемуарный очерк «Белый коридор». Читают дикторы радио. 4 апреля 1968 года.
К концу 1918 года в числе многих московских писателей Бальмонта, Брюсова, Балтрушайтиса, Вячеслава Иванова, Пастернака и других я очутился сотрудником ТЭО, то есть театрального отдела наркомпроса. Это было учреждение бестолковое, как все тогдашние учреждения. Им заведовала Ольга Давыдовна Каменева, жена Льва Каменева и сестра Троцкого, существо безличное, не то зубной врач, не то акушерка. Писатели в ТЭО были только вкраплены. Основное ядро составляли какие-то коммунисты, рабочие, барышни, провинциальные актеры без ангажмента, художники. В ТЭО преимущественно заседали, а больше всего почему-то переезжали из этажа в этаж, из комнаты в комнату. Все пересаживались, как крыловский квартет. Были разные секции. Балтрушайтис стоял во главе репертуарной, в которой сидел я. Мы составляли репертуарные списки для театров, которые не хотели нас знать. Мы старались протащить классический репертуар. Коммунисты старались заменить его революционным, которого не существовало. Иногда приезжали какие-то делегаты с мест. И к стыду Каменевой заявляли, что пролетариат не хочет смотреть ни Шекспира, ни революцию, а требует водевилей. «Теща в дом, все вверх дном», «Денщик подвел» и тому подобное. Нас заваливали рукописями новых пьес. В зной, в мороз, в пиджаках, в зипунах, в гимнастерках шли к нам драматурги толпами. В одной трагедии было 28 действий. Ни одна никуда не годилась.
Вскоре Луначарский учредил при ТЭО новую секцию – цирковую, которую возглавил госпожой Рукавишниковой. После этого какие-то личности кокаинного типа появились в ТЭО, а у подъезда появился парный выезд Рукавишниковой. Тут же порой стояли просторные розвальни, запряженные не более не менее как верблюдом. Это клоун и дрессировщик Владимир Дуров явился заседать тоже. Иногда можно было видеть, как по воздвиженке или по маховой широченной и размашистой рысью мчался верблюд. Оторопелые старухи шептали: «С нами крестная сила».
Чтобы не числиться нетрудовым элементом, писатели, служившие в ТЭО, дурели в канцеляриях. Но хуже всего было сознание вечной лжи, потому что одним присутствием в ТЭО и разговорами об искусстве с Каменевой мы уже лгали и притворялись.
Владислав Ходасевич. Мемуарный очерк «Белый коридор». Радио «Свобода». 4 апреля 68 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А завершает очередной час утреннего эфира «Радио «Свобода» передача нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Коротко о некоторых из новостей дня и о первом вердикте по делу о терактах 11 сентября. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Большинство американцев не испытывает негативных чувств по отношению к нелегальным мигрантам и готовы предоставить им право на временное проживание в стране. Таковы результаты опроса общественного мнения, проведенного агентством Associated Press. В отличие от законодателей, настаивающих на ограничительных мерах,
Опрошенные считают, например, бессмысленной попытку отгородиться пограничной стеной от Мексики и признают за нелегалами важную экономическую роль. Две трети респондентов считают, что нелегалы берутся за работу, непривлекательную для американцев. Не исключено, что такие настроения отразятся на окончательном варианте реформы закона об иммиграции, обсуждаемого сейчас в Конгрессе. Этот проект предусматривает, с одной стороны, упрощение легализации мигрантов, уже находящихся в США, с другой – отнесение в разряд уголовных преступлений нелегальный переход границы и незаконное проживание в стране. Полет на самолете может в ближайшем будущем преподнести неприятный сюрприз миллионам американцев. За последние 15 лет конкуренция в воздухе превратила самолет в одно из самых дешевых средств передвижения, часто дешевле поезда. Теперь, недовольные смехотворными доходами, а не редко и убытками, авиакомпании пытаются вынудить пассажиров платить за бесплатные прежде услуги, выказывая при этом замечательную изобретательность. Из наиболее простых наценок – оплата использования подушки и одеяла на борту. Такса – $2. Бесплатная еда остается лишь на длительных трансконтинентальных рейсах. Незамысловатый бутерброд стоит отныне $4, бутылка газировки – $1. Возможность заказать билет с помощью клерка прибавит к стоимости перелета от $10 до $30. Заказ через интернет – бесплатный. Некоторые авиакомпании берут дополнительные $15 за место у прохода. Возмущенным пассажирам остается только надеяться на то, что попытки скрытых наценок не пройдут до тех пор, пока останутся авиакомпании, готовые предоставлять старые привычные услуги бесплатно. В понедельник вечером присяжные вынесли первый вердикт по делу единственного подсудимого, обвиняемого в причастности к терактам 11 сентября. Суд присяжных счел, что представленные улики позволяют приговорить Закариуса Мусауи к смертной казни. Однако такой приговор не гарантирован. Окончательное решение будет вынесено во время следующего этапа процесса, рассказывает Ян Рунов.
Мусауи – единственный человек, которого судят за участие в терактах 11 сентября 2001 года. Хотя в самих терактах он не участвовал, поскольку находился в тюрьме, он сам признал себя виновным в причастности к заговору Аль-Каиды с целью угона самолета и в других преступлениях. 17 часов обсуждали присяжные, подлежит ли Мусауи смертной казни. Вердикт, оглашенный в суде, обнародовал представитель суда. Суть решения – Мусауи виновен в заговоре с целью совершения акта террора, ради чего он пересек границу Соединенных Штатов. Виновен в заговоре с целью угона самолета. И, главное, виновен в гибели по крайней мере одного человека, поскольку во время допросов лгал федеральным агентам и сознательно не помог предотвратить теракты. На 12 вопросов присяжные дали положительные ответы. Итак, присяжные разрешили приговорить Мусауи к смертной казни. Прежде всего, на основе его собственных признаний, в частности в том, что он должен был угнать 5-й самолет и направить его на Белый дом. Но адвокаты Мусауи настаивают на том, что их подзащитный не совсем нормален. Он был психически неуравновешенным, ему Аль-Каида не доверяла, и потому он не был участником заговора. У него явно мания величия, и нельзя приговаривать его к смертной казни. Так считает адвокат Рэндалл Хамад, нанятый матерью Мусауи. Сам обвиняемый от услуг адвоката отказался. Другой эксперт в области права, Дэн Эйбрамс, говорит: он сумасшедший фанатик, который хочет быть на виду и настаивает на своем участии в терактах, потому что хочет придать значение своей фигуре. Это для него важнее смерти. При том, что он может преувеличивать свою роль, ясно, что он член Аль-Каиды, последователь Осамы бен Ладена, и что он намеренно лгал федеральным агентам. Теперь начнется второй этап судебных слушаний, на которых с показаниями выступят свидетели обвинения, родственники погибших. Прокуратура должна будет доказать, почему надо казнить виновного. Защита, почему достаточно приговорить его к пожизненному заключению. А присяжные должны будут подтвердить правоту либо прокуроров, либо адвокатов. Суд предупредил присяжных, что это разбирательство может продлиться до конца апреля, начала мая. Так что окончательное решение по делу Закариаса Мусауи может быть принято через месяц.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Впервые за 40 лет американские эксперты говорят о британском вторжении в США, музыкальном вторжении. В 60-х годах Америка была покорена Битлз и их музыкальными спутниками. Сегодня критики с нескрываемым восхищением отзываются о социально чутких текстах и захватывающих мелодиях дебютного альбома группы Arctic Monkeys. Песня «Фальшивые сказки Сан-Франциско».
В Америке сегодня передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона завершает очередной час утреннего эфира «Радио Свобода». А в следующем часе вы услышите.
Наводнение в Германии, рост ксенофобии в России, книжный кризис на Урале, поляки в Европе, разрушение стереотипов. Этой теме посвящена сегодняшняя история Запада и Востока.
Рост ксенофобии в России – главная тема утреннего эфира «Радио Свобода». Чем вы объясняете рост националистических настроений в России?
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир.